итальянских производителей, таких как Лоро Пьяно. Во-вторых, на заказ костюма клиент тратит менее получаса своего времени. В-третьих, это снятие максимально точных мерок, что позволяет учесть все особенности фигуры. Конечный результат – это костюмы с идеальной посадкой.
Что особенного в тканях, которые вы используете в Taylor Suit?
Например, новейший каталог от Лоро Пьяно, который называется «Воларе», что в переводе с итальянского означает «летать». И такое название выбрано неспроста. Ткань состоит из премиальной шерсти с добавлением шелка и эластана. Шелк значительно улучшает свойства ткани, увеличивает ее износостойкость, создает эффект прохлады и придает ткани благородный блеск. Всего лишь 2% эластана, в свою очередь, создает максимальный комфорт. Костюм прекрасно тянется и не сковывает движение при носке. И помимо этого способствует тому, что ткань великолепно держит форму и не теряет ее даже при длительной поездке. Костюм становится невесомым, воздушным, и ощущения при носке будут сопоставимы с ношением сорочки. Такой костюм вы не захотите снимать в конце рабочего дня. Идеальный выбор для весенне-летнего костюма.
Да, кстати, а что насчет женщин? Женский пошив отличается от мужского?
Значительно. Женская фигура гораздо сложнее в плане пошива. И, конечно, есть свои особенности кроя. Мы изготавливаем от строгих классических решений до ярких вариантов в стиле бизнес-кэжуал.
Какая стоимость на пошив костюма из ткани с шелком и стретч-эффектом от Лоро Пьяно, о которой вы нам рассказали?
На фоне растущих цен в премиальных магазинах мы предлагаем альтернативу. Для ценителей хороших костюмов объявляем акцию. Стандартная цена по прайсу на костюм двойку – 142 тысячи рублей. Звоните сейчас нам по номеру 495-488-56-76, и мы зафиксируем цену в 107 тысяч рублей. Делая заказ по акции, вы получаете костюм по вашим индивидуальным меркам из ткани со стретч-эффектом от Лоро Пьяно и выгодную скидку в 35 тысяч рублей. Для вас открыт наш бутик Taylor Suit на Большой Якиманке 15, напротив торгового центра Гименей. Или заказывайте выезд портного в любое время и место. Напомню, чтобы получить возможность воспользоваться акцией, необходимо позвонить нам по номеру 495-488-56-76.
Спасибо вам, Сергей, за то, что даете возможность нашим слушателям воспользоваться такой выгодной акцией. И я повторю, компания Taylor Suit. 495-488-56-76. Заходите на сайт костюмы.рф.
В эту субботу после 22 часов в программе «Грани недели» с Владимиром Карамурзой-младшим. Серьезная угроза верховенству права. Доклад Венецианской комиссии Совета Европы о поправках к Конституции Российской Федерации. В нашем эфире соавтор Конституции Российской Федерации, депутат Государственной Думы 1-2 созывов, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и доктор юридических наук, профессор Свободного университета, член Общественной палаты Российской Федерации 3-4 созывов Елена Лукьянова. «Грани недели» с Владимиром Карамурзой-младшим в субботу после 10 вечера.
Человек из телевизора.
Добрый день, доброе утро. Начинаем программу «Человек из телевизора». Как обычно, ведут ее Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ира, приветствую тебя. Здравствуй.
Всех приветствую. Всем здравствуйте.
Дорогие друзья, не будем тратить время. Сразу пойдем в программу. У нас есть много чего рассказать. Самая резонансная, безусловно, тема прошедшей недели – это обсуждение взрывоопасные, выходящие уже за рамки всего возможного по накалу эмоций вокруг программы Ксении Собчак, связанное с интервью с маньяком, которого выпустили из тюрьмы. Но начать бы я хотела с другого, Ир. Все-таки начать с новостей более, как мне кажется, важных. Это, безусловно, ситуация, опять же, вокруг Алексея Навального. И я просто хочу лишний раз сказать нашим слушателям, и, может, Ира, надеюсь, меня тоже поддержит, что все вот эти вот вещи, связанные с письмами, с попыткой обсудить обсуждений в телевизорах и в YouTube-каналах эту тему, и вообще вытащить Алексея на свет, что называется, эту тему, это важнейшая вещь. Имейте в виду, дорогие друзья. Потому что когда вы говорите, что кому нужны эти письма, да кому вы да зачем про это рассказывать, да ничего страшного. Ничего страшного, когда человек будет жив и здоров. А когда мы сейчас уже знаем, что с человеком происходят тяжелейшие вещи, тяжелейшие испытания, за закрытыми дверями, в буквальном смысле этого слова, мне кажется, говорить об этом необходимо. Поэтому говорю огромное спасибо телеканалу «Дождь», телеканалу RTVI и телеканалу «Настоящее время» за то, что вот все эти дни тема Алексея Навального была главной в их новостных выпусках.
А тут же к этому можно, мне кажется, вполне уместно подверстать, да, это выпуск программы, не программы, а YouTube-канала «Редакция», где был сделан Константином Гальденцвайгом большой спецрепортаж из Покрова, буквально от порога колонии ИК-2, где сейчас содержится Алексей Навальный, хотя явно он сделан до того, как пришли эти крайне тревожные известия о резком ухудшении здоровья Алексея. Но он очень показательный с точки зрения того, как промыты мозги у людей. Вот это меня потрясло там больше всего. Ты видела этот выпуск?
Да, это продолжение вот тех сюжетов, которые мы уже обсуждали.
Да, там были маленькие, да, какие-то такие небольшие кусочки, да, опроса, а тут весь выпуск, собственно, этому посвящен. Как живут и что делают люди непосредственно вблизи от этой колонии. И причем важно, что это люди, не сидевшие в колонии и не работающие в этой колонии. И вот тут вот всех, кто это смотрит и предполагает, что люди в состоянии фильтровать то, что им рассказывают по телевизору о Навальном, в состоянии смотреть что-то дополнительное и таким образом какую-то свою собственную точку зрения формировать, вот все эти люди будут, к сожалению, посрамлены и крайне разочарованы, потому что и это самое всегда потрясающее в такого рода программах. Люди, которые до этого жалуются, как они тяжело живут, как у них течет крыша, проваливается фундамент, как нет дорог и многое-многое другое, и что власть не чешется, чтобы это все исправить, как только им задает очень аккуратно Константин вопрос, что они думают про Навального, начинается какая-то просто неподдельная, немотивированная ненависть и ярость. Когда одни говорят, и правильно, пусть сидит, другие несут несусветную ахинею про то, что с Навальным сюда придет фашизм, и почти всем, а по-моему вообще всем, Константин задает вопрос. Это вы по телевизору слышали? И они отвечают, да, по телевизору. Вот главный источник знаний и света. И там есть еще один потрясающий герой. Это сын Венечки Ерофеева, Венедикта Ерофеева. Тоже Венедикт, который живет тоже там где-то под Покровом, совсем в какой-то сельской местности, который рассказывает, что иногда, когда у кого-то из соседей ломается телевизор, они приходят смотреть телевизор к нему, и угадайте, что они в первую очередь смотрят.
Скобеева.
Да, любимая Олечка, вот как раньше, любимая Валечка, да, продикторов и так далее. И это, конечно, абсолютно другая реальность, которую мы себе, городские, продвинутые, либеральные, интеллектуальные, начитанные, насмотренные, вообще не представляем, пока не найдутся люди с микрофоном и камерой, которые не поедут и не поспрашивают.
Могу тебе сказать, Ира, что, к сожалению, эта реальность никак не связана с географией.
А я и не говорю про географию.
Увы,
я говорю,
это параллельная реальность.
Людей.
Вот я тебе могу сказать, как человек, который вот уже год сидит не в Москве, а совсем даже на территории Евросоюза, в прекрасной стране, я тебе могу сказать, что здесь именно та самая другая реальность, если мы говорим о русской публике. Русские люди, русскоязычные, российские, которые живут здесь, они в большинстве своем вот те самые жители Покрова, для которых Олечка — святая женщина, которые смотрят круглые сутки вот все то, что ты так любишь смотреть, только они это делают не бесплатно и с огромным удовольствием. И точно такие же у них промытые мозги, как у персонажей из сюжета «Редакции». Вот так.
А теперь, переходя...
Это к вопросу о Тут я вынуждена признать свое фиаско, свое поражение, потому что я все время как попугай здесь повторяю, что телевизор ушел, все смотрят только интернет, смотрят только YouTube. Фигня, телевизор никуда не ушел. Публика, которая его смотрела, она его смотрит, она его привезла с собой сюда, она его возит везде. Эта публика с телевизором под мышкой, она едет в Америку, во Францию, в Англию, их везде полно. И в Покрове. Все одни и те же люди. Просто уровень жизни разный, а люди те же.
С другой стороны, перед еще маньяком, еще один уличный опрос я посмотрела, в другом жанре сделанный, это Дмитрий Низовцев, канал как раз «Штаб». И он провел уличный опрос в своей вот этой вот иронической манере. Он опрашивал в Москве людей на улице, как они относятся к тому, что, наконец, узаконено продление еще на 2 срока правления Владимира Владимировича Путина. С одной стороны, казалось бы, да, вот опять же, что все будут кричать «Ура!», но отнюдь нет. Да, большинство пожилых людей, и в особенности пожилых тетенек, говорят «Ура! Ура!», спасибо большое, он очень смешно, заход у него. Здрасте, с праздником вас великим. Как вы относитесь? И вот, значит, там часть людей, но далеко не подавляющая, отвечает: спасибо, хорошо, ура, пусть подольше, иначе нас завоюют, война будет. Тоже следствие того же телевизора, да? Но довольно большая часть всякого возраста людей, если мужчина, то есть и пожилые, которые говорят: какой ужас, не надо, это уже слишком, пусть он будет здоров, что вы хотите пожелать, там, он говорит, здоровье, но пусть уходит, достаточно. И выражают, в общем, некоторую скорбь по этому поводу. Но, так что, конечно, мы понимаем, что все эти уличные опросы, они во многом, ну, как бы как фишка ляжет, да? То есть вот он мог случайно нарваться.
Подверстать можно.
И подверстать можно, и все. Но я думаю, что вот в случае Покрова тут была достаточно репрезентативная картина.
Там, кстати,
и, опять же, извини, да, говори.
Я хотела вернуться тоже вот к этому Покрову, к Косте Гольденцвайгу, который делал этот репортаж. Там есть еще, ты назвала Венедикта Ерофеева-младшего, который сначала меня ужасно напугал каким-то своим обликом, и мне показалось, что это совсем какой-то персонаж из пьесы «На дне» Горького. То есть
да,
человек, так... да, с такой, ну нет, как бы вот он бывший, как называется, бич, помнишь, была такая аббревиатура в советское время, бывший интеллигентный человек. То есть человек, который как бы вот когда-то, как барон на дне, я это имею в виду.
Ну, понятно, знаешь. Да.
А потом я поняла, что в нем есть, безусловно, вот эта вот отцовская ирония, да, и обреченность, безусловно, тоже. Прекрасно он понимает, где он живет и какие люди его окружают. И я хотела, вот, когда ты говорила, я как раз хотела очень вспомнить цитату, которую ты знаешь, которой мне очень не хватило как раз, когда они говорили о народе. Да-да-да. Зато у моего народа какие глаза, они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь, какая духовная мощь. И эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все Божья роса.
Любимая цитата, да, использовал неоднократно в разных своих материалах.
Ну вот просто подкрепляющие
мысли, да, потрясающие. Опять же, зайдем на тему через уличный опрос. Это был репортаж большой, после того, как уже этот Скопинский выродок вышел, был большой репортаж на «Дожде»,
да,
где в основном там не было маньяка, он был только в кадрах оперативной съемки, и там были люди на улицах, там была Екатерина Мартынова, по-моему, тоже вот жертва одна из этих девушек, которые были узницами.
А, это, по-моему, у Ани Мангайт в программе.
У Ани Мангайт, совершенно верно, у Ани Мангайт в программе. И вот там когда на улице города Скопина, хотя его почему-то все произносят Скопин, а я знаю, что он Скопин, но неважно. Короче говоря, на улицах этого маленького городка под Рязани спрашивают тоже женщин, как они относятся к тому, что теперь будет проживать вот здесь у них под боком вот такое. И что ты думаешь? Очень милая пожилая эта женщина отвечает: ну что ж, он свое отсидел, ведь он же девчонок-то живых оставил, он не убил, пусть живет. Вот это другой, еще один поворот, да. И вторая примерно так же отвечает, то есть это не, ну как бы пусть бы и задним числом выраженный, да, ужас от того, что он сотворил, ну и отчасти ужас от того, что он как простой советский человек будет рядом под боком проживать. А вот это вдруг неожиданная какая-то эмпатия, возникшая совершенно непонятно от чего. Еще не было, заметим, этого произведения Ксении Собчак. Ну ведь не убил же. Действительно, хороший в целом, неплохой человек.
Тут надо все-таки, как мне кажется, здесь все-таки другой случай. Здесь нужно очень понимать, кто это и что это, для того, чтобы вот так запросто ответить на вопрос. Потому что вот так ты меня спроси до всего, до того, как он стал телезвездой, я вообще не вспомню, кто это. Вот, ей-богу, вот подойди ко мне на улице и спроси, а как, то есть к тому, что здесь будет жить, как его фамилия, даже не помню.
Мохов.
Мохов, да. Я спрошу у корреспондента, скажу, расскажите мне, кто это.
Нет, абсолютно, вот абсолютно неверная твоя здесь логика, потому что маленький городок, про который, в общем, мало кто вообще...
То есть они про него знают, да?
Это не просто знают, это в свое время было абсолютной сенсацией в ужасном смысле и шоком, да, когда это все обнаружилось. Ты пойми, это маленький городок, если ты видела этот потом и репортаж, и это... Я фильмом не могу это назвать, но будем называть его произведение «Собчак». Ты видела, что там, в общем, деревянные еще дома, какие-то, в общем, совсем
как,
такие...
Как вот, в городе Покрове, кстати, тоже.
Наверное, я думаю,
те
что
же самые
это примерно,
пейзажи.
Да, примерно такого же типа. Поэтому, конечно, там... Так же, как в одном из репортажей, опять же, я все время пересекаюсь из Покрова, по-моему, тоже было телеканала «Дождь», когда одна из теток говорила, ну, может, хотя бы благодаря тому, что вот к нам такого арестанта привезут, к нам внимание будет, нам дороги сделают, да?
Да, это было тогда вот. Еще в первых, которые мы обсуждали, да?
Именно. И точно так же этот маньяк привлекает внимание к городу, который никогда не видел такого количества журналистов, которые там толпятся. И в целом, логика-то ты, вот, совершенно для меня, например, невероятная, да, но он же не убил, поэтому ну чего теперь, отсидел, пусть уже теперь живет.
Тут, кстати, вокруг этой темы, конечно, много было сюжетов на разных каналах, в интернете я имею в виду, прежде всего. Я посмотрела, кстати, тоже рекомендую, Ира, тебе и слушателям нашим, передачу нашей коллеги Ксении Турковой на YouTube-канале «Голос Америки». Она ведет передачу, которая называется «Социальная дистанция». То есть это, по сути, такие вот интервью, но это интервью актуальные все. То есть она там выбирает тему, главную тему там информационную, и под нее уже подбирает себе собеседника. Где-то там полчаса интервью в прямом эфире.
Я знаю, да. Я участвовала даже однажды.
Очень неплохо. Ну, Ксюша вообще профессионал, и так что... И у нее была в гостях Саша Сулим как раз по этому
да,
поводу.
Да, это важно.
Ты видела? Ты видела?
Нет, я не видела. Я знаю, в каком контексте возникает имя.
Да, чтобы Саша Сулим, друзья, вы помните наверняка, она корреспондент «Медузы» и корреспондент редакции. Она занималась темой ангарского маньяка. Попков, по-моему, его фамилия. Занималась этим делом. И тоже сняла большой спецрепортаж в рамках редакции с участием этого Попкова, который, в отличие от скопинского маньяка, он как раз пожизненное получил.
На нем 80
убийств.
Загубленных жизней.
Да, 80 убийств. И Саша с ним разговаривала, естественно, в колонии к нему приехала. И, кстати, она там признала, что тоже была вынуждена заплатить деньги, потому что его представитель, адвокат, сказал, что без денег он не соглашается разговаривать.
Пять тысяч.
Она заплатила 5000. Вот. И Конечно же, хотя Саша Сулим, как я поняла, достаточно спокойно относится к произведению, как ты его называешь, к произведению Ксении Собчак, потому что ей кажется, что это все равно важно, чтобы об этом говорить. Но мне кажется, вот эти две большие разницы, они очевидны, если мы сравнить вот два этих материала, которые делала Саша Сулим. Кстати, она книжку выпустила вот недавно, буквально целиком посвященную этому делу. Да?
Да.
Если у Сулим это как бы... Рассказ, почти журналистское расследование.
Это не почти, это самое настоящее.
Да.
Она три года его делала.
Занималась.
17-го года эту тему вела. И не тему там... про то, каким был маньяк, про то, как его ловили, не могли и не хотели поймать.
Почему не хотели поймать, да. И там, кстати, у нее потрясающие герои в этом фильме.
Абсолютно.
Настоящие герои, да, ты пересмотрела как раз, вот когда работала над произведением.
Именно.
Над критикой произведения. А у произведения, конечно, это абсолютно... Сейчас скажу коротко, пусть Ира сама говорит, потому что я не могу. Для меня это вообще разговор двух психопатов. И это абсолютно очевидно, вот для меня лично. Причем оба у них болезни похожие. Это абсолютно такой нарциссизм в крайней форме. Чем все это кончится для Ксении Собчак, я не знаю. Но мне кажется, что пора остановиться, пока... Уже почти поздно. Потому что несет уже за такие берега, за такие круче. Я знаю, что я вспомнила. Это не сегодня началось. Когда-то давным-давно они с Ксенией Соколовой делали интервью в каком-то гламурном журнале, помнишь?
Да, в «Снобе», по-моему, нет?
И не помню, врать не буду. И там было одно интервью, которое нас с тобой потрясло. Мы его обсуждали. Это интервью с умирающим Иваном Дыховичным. Где совершенно без всякой эмпатии, любимое наше слово, эти две дамы выспрашивали у него, а что он чувствует? Вот он же умирает, он же понимает, что он скоро умрет. А что ты чувствуешь? Вот это, мне кажется, эти вещи очень связаны. Они очень опасны.
Отчасти связаны только тем, что они все время пытаются, она теперь уже, да, перейти некий порог. И на самом деле болевой порог снижают у так называемого своего зрителя, читателя. Когда они пытаются доказать, что все можно, она пытается доказать, да? В данном случае, здесь, мне кажется, сюда как раз очень хорошо тоже можно пристегнуть Сашу Сулим. Вопрос целеполагания. Зачем ты это делаешь и как ты это делаешь?
Конечно.
Вопрос «зачем?» решился еще до того, ответ на вопрос, до того, как это произведение было размещено в Ютьюбе на канале «Осторожно, Собчак». После того, как Анна Мангайт написала пост в Фейсбуке, где она говорила о том, на основе этого репортажа, вот, который мы только что упоминали из Скопина, что никогда бы ни за что не стала бы брать интервью этого маньяка. И дальше туда, на эту ветку пришли и Собчак, и режиссер фильма Сергей Ерженков. Пункт А. Зачем это делается? Всем, во-первых, утереть нос. Всех опередить. Это как раз ничего. Это нормальная мотивация для журналиста, который всегда хочет быть исследователем, открывателем, не знаю, первым в той или иной теме или в общении с тем или иным героем. И дальше там следуют их реплики. Это вы из себя сейчас все строите вот чистоплёев только лишь потому, что вам не удалось получить у него интервью. А нам удалось. А вот мы такие крутые. Это первое. И
это второе. Похоже на драку вокруг Паши Кабанова. Помнишь?
Абсолютно. Тоже маньяк. Да.
Когда там подрались две съемочные группы.
Да, там был папаша Кабанова. Да. Здесь, я тебя уверяю, когда выйдет Кабанов, а он выйдет, он не пожизненно осужден, будет ровно вся та же история. И второе тоже из вопроса о целеполагании. Как только это произведение было размещено и опубликовано, буквально там через несколько часов Сергей Ерженков написал коротенький пост. Вот вам и ответ, зачем надо снимать такие фильмы. И показал вот скан, что это произведение уже попало в тренды Ютуба номер один. То есть они начали быстро набирать свой первый миллион. Это мало чем отличается от объяснение телевизионщиков, что ведь это же рейтинг дает. Вот не было бы рейтинга, да, то и мы бы не
люди
делали.
Люди хотят видеть.
Люди это люди. Именно. Они путают все время курицу, яйцо, спрос, предложение. Люди хотят. Если бы они не стали это смотреть, конечно, бы мы не стали это делать. И поэтому телевизор, о чем я и пишу в своей колонке, в общем-то, первым начал эту жилу золотоносную разрабатывать, и маньяки там сыпались. Маньяки, уроды, душегубы, подонки, выродки сыпались, как из рога изобилия. Я даже кое-что пересмотрела.
Мы на этом пока остановимся, вернемся через несколько минут в программу.
Человек из телевизора.
Сделаю прививку.
Кстати, мы уже сделали.
В эту субботу будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым целых 2 часа с 12 до 14. Ведущий Сергей Бунтман. Неэфирное эхо.
Империя наносит ответный удар по электорату Навального. Новая запись в блоге Владимира Пастухова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ирина Петровская, Ксения Ларина и Скопинский маньяк. Поскольку действительно тема острая, обсуждается очень горячо, я вообще не хотела принимать участие. Мне так противно вдруг в какой-то момент стало. Прям совсем думаю, что же объяснять очевидные вещи друг другу? Ну, во имя чего это все? Вот все-таки еще раз резюмируя, Ир, чтобы не пересказывать, объяснить внятно тем, кто не понимает, а что такого? Вот что не так, скажи.
Очень коротко, что не так? Муж Ксении Собчак, Богомолов, попытался объяснить, что это очень важная для общества попытка исследовать границы добра и зла и объяснить всем нам, как обыденно зло. Да? Но это популярная такая формулировка, банальность зла, обыденность зла. И прекрасный вывод. Все мы эти моховы, или, по крайней мере, у нас рядом на лестничной клетке живет такой мохов, а мы просто его не видим или боимся себе признаться. Значит, мне кажется, это абсолютное лукавство, лицемерие и подмена понятий. Потому что, во-первых, это исключительное явление, этот мохов, да, и Ксения не исследует границы между добром и злом. Она оставляет добро за порогом и идет на территорию зла. И это зло.
Благодаря... Хочет ему понравиться еще.
Именно. Благодаря вот абсолютной такой обыденности разговора о том, о всем. Мы называем сексуальное насилие в извращенной форме сексом. Любовью мы это называем. Все время подменяя понятие. Да?
Мы спрашиваем, поэтому, в какой позе вы это делаете. Как,
это вообще омерзительно. Поэтому из-за этого она легализует это зло и делает его. Она делает его обыденным. И поэтому... Права тетенька, которая говорит, но он же не убил, и он говорит, я ж мог убить, но я не убил. И смакование всех этих подробностей – это не исследование, это смакование. Ее интересует вот это вот все, то, о чем, что называется, вы сами хотели, но боялись спросить. Ее интересует как, сколько. Она льстит ему, когда говорит, ого-го, вы можете за ночь 3 раза. Он говорит, а что такого? И улыбается своим отвратным, сверля сальным взглядом декольте до пупа, извините, у Ксении Собчак, она с ним кокетничает, она с ним улыбается, она смеется даже.
Ты говори, что он хочет понравиться ему, как женщина.
И он хочет понравиться ей. И ему льстит, что приехал птица такого высокого полета и приземлилась в этом приюте убогого маньяка. Ира. Вот поэтому вопрос как принципиальный, да. Если мы вспомним совершенно невероятного накала и масштаба фильм «Герца Франка. Высший суд», когда он 2 почти года снимал в камере смертника человека, осужденного к смертной казни. И он с ним разговаривал, но не о том...
Осужденного за убийство, что важно понимать.
2 там было даже. Да, оно было, в общем, случайным. Во время ограбления появились хозяева. И за это время этот человек проходит путь к себе, да, путь к себе и отчасти, ну, наверное, да, кто верит, а может быть, и к Богу. Мы видим преображение и превращение вот этого. Он и не был ни маньяком, ни бандитом с большой дороги, но он никогда к себе вот так вот. Он приходит к себе уже, когда жизнь его закончена.
Там нет ни одного... Путь к раскаянию, который на твоих глазах происходит, и это невыносимо тяжело смотреть, но ты к этому человеку испытываешь, кстати, сочувствие. Ты не испытываешь к нему ненависти, да?
Больше того, поскольку это 87-й уже был год, когда это все уже окончательно случилось, то Герц Франк очень рассчитывал, что его помилуют. И ждали, может быть, вот присоединение к мораторию по отмене смертной казни. Но его расстреляли, тем не менее, и это для Герца Франка, как документалиста высшей пробы, стало еще одним потрясением. Он после этого даже получил инфаркт. И, кстати, этот фильм был очень важным как бы подтверждением мысли, что смертная казнь не всегда решает все проблемы. Искупление и покаяние важнее. Здесь же мы видим абсолютно ничего не понявшего, не раскаявшегося, бахвалящегося своими доблестями выродка. И этого выродка нам подают как вот, да, простого дедушку обыкновенного, который вот так вот здесь вот будет жить, и ничего страшного. А еще больше того, в конце, когда он говорит, и она спрашивает, а где вы теперь женщин будете искать? Он говорит, найдутся. И много таких, которых возбуждает сам маньяк. Да?
Тут важно еще послесловие, да, что ты уже говорила про одну из девушек, жертв этого маньяка, которая тоже принимала участие в этом фильме, Ксении Собчак. И мы ее видели и в репортажах вот «На дожде». И еще она была в новостном выпуске у Кати Катрикадзе.
Да, я видела тоже.
И как раз, когда она вот впервые сообщила о том, что она подала иск в прокуратуру, Следственный комитет, по следам этого фильма, в котором совершенно очевидно увидела угрозу и себе, и многим другим девушкам, угрозу, которая звучала как раз вот в этих вот диалогах с мадам Собчак, да?
Хотя там это звучит как шутка.
Да, и я вспоминаю многие еще вещи, связанные с реальными преступлениями и с тем, как они подаются вот в художественной среде, или в документальной среде, или в журналистике, или интервью. Послушай, Светлана Рейтер, кстати, о Кабанове, она взяла у него интервью, когда он в колонии сидел. По-моему, пару лет назад она
газетная.
Ездила туда. Да, газетная, да.
Это тоже вот, разные интервью. Вещи. Визуальные.
Я просто говорю, говорю, что это можно.
Можно,
это,
конечно.
Потому что когда мы отвечаем на все эти вопросы, а почему, что, нельзя, что ли? Не про это разговор. Это опять то, что они, это пара,
зачем?
Они все передергивают. Да, они все переворачивают. Они отвечают не на те вопросы, которые задаются. Не на те. Можно. Да нужно, наверное. Вообще-то нужно и можно, ради бога. Как вот и Саша Сулим делала, или как делал французский журналист и писатель, который записал несколько часов интервью с человеком, который убил всю свою семью, и своих друзей, и свою подругу, своего друга, своих детей маленьких, свою жену, который имитировал жизнь другого человека, имитировал, что он закончил медицинский институт, что он стал профессором в какой-то там области медицины, прочее, прочее. Потом его приговорили к пожизненному сроку, и он к нему ездил и записал огромное количество часов этого интервью. Но он его не передавал сразу в телевизор. Он из этого сделал книгу. После этого был снят фильм с Даниэлом Атоем, который называется «Изгой», по-моему, не помню точно, да, как вот это реальная фигура. Но это уже художественное осмысление, и совсем про другое, естественно, что важно сказать людям, что это такое, из чего это зло происходит, из каких складывается пазлов, где эти истоки.
И потом еще одна вещь, о которой говорит тот же самый Богомолов. Когда, мол, вы смотрите разные сериалы, фильмы, художественные произведения про убийц, маньяков, это одно для вас, да? А тут, подумаешь, все вот так вот возбудились. Но это несравнимые вещи, потому что одно дело, когда люди понимают, что это артисты, да, нет таких, ну, за исключением маленьких детей.
Ну, да, мы так не смотрим кино, мы что, сумасшедшие?
Естественно, но о том и речь. Поэтому какое может быть сравнение? Никакого не может быть сравнения, а только лишь одно тошнотворное ощущение, что тебя заставляют, погружают. Конечно, опять же, это вольному воле, каждый может, но все пришли и посмотрели. Заставляют эти смрадные, эти миазмы вдыхать. И таким образом тебя никуда не поднимают, а вместе с ними ты опускаешься вот в эту вот выгребную яму, где они сидят условную.
При этом, обрати внимание, они себя все сравнивают с Достоевским, с фон Триером, ни больше, ни меньше. Они же на кого кивают, понимаешь? Это как из серии «Вы Пастернака не читали, но осуждаете». Все они себя мнят пастернаками.
Именно,
хочется,
да.
Хочется ответить другой фразой: «А что, я других, что ли, пьес не читал?» Помнишь, в этом театральном романе у Булгакова? «А вы какие мои пьесы читали?» «Никаких. А как же вы можете судить? А я что, других не читал?»
У нее, кстати... есть ник такой, да, ник он называется, «Кровавая барыня». Вот здесь очень красивое, да, сочетание.
Да, да.
«Кровавая барыня» и «Скопинские монеты».
Я еще получше что-нибудь найти, чтобы перейти к какой-то светлой, к светлому. О, про Колтакова фильм.
Это и второе интервью Шихман.
Да, Семен Трескунов.
Давай, теперь я много говорила, рассказывай. Фильм прекрасный про Колтакова, Ирины Васильевой, Радовой. Ну, они вместе с Сашей Радовым.
Ты напомни, что чем этот дуэт славен, не все же знают.
Они делали много лет на канале «Культура» такой большой проект, «Больше, чем любовь», посвященный разным историческим, как правило, ну, то есть людям известным, парам, которые вот прожили всю свою жизнь в любви, или иногда это бывало, что союзы там распадались и так далее, но так или иначе, все равно это все рассказы о большой любви. И большую любовь пережили и Ира Васильева, и Саша Радов.
И, кстати, он ушел из жизни, и Ирина сделала же фильм его памяти «Радов».
Да. Да.
Прекрасный фильм. Мне кажется, что здесь, вот в этом фильме, который называется «Дар случайный», «Дар напрасный», «Дар случайный», посвященный памяти Сергея Колтакова, здесь как-то еще наложилось и на ее личную историю. Именно поэтому, наверное, можно так сказать, конечно. Потому что все равно человек, художник, все равно делает все своей кровью, а не чужой. И вот к вопросу об эмпатии и об ее отсутствии. Да? Вот здесь сделан фильм своей кровью абсолютно, поскольку вот это вот чувство потери невосполнимой во всех смыслах. И это вот понимание слова «никогда», «все». Этого человека я никогда больше к нему не прикоснусь, не увижу его, не услышу его. И вот это, чувством этого горя, при том, что фильм очень светлый, он все равно весь пронизан каждый кадр. Это вот такой вот уходящий человек. Там очень много съемок документальных, случайных, почти домашних. Собственно, он весь фильм сделан как такое домашнее видео. То есть там и рабочие моменты съемок на съемочной площадке, и случайные разговоры, и вдруг какие-то импровизации, совершенно ниоткуда берущиеся. И сам Сергей Колтаков, который личность невероятного масштаба и таланта, я думаю, что еще, как мы часто, кстати, говорим, к сожалению.
И недооцененного, к сожалению,
да,
недоигравшего.
Да, предстоит оценить еще масштаб его дарования. Но это его выбор, с другой стороны, Ира, скажу тебе так. Он даже там немножко в этом фильме про это говорит, когда он сам решил уйти из поп-жизни, да, из медийной жизни, когда он стал отказываться от сериалов, вышел из многих антреприз. Ну, потому что он был настолько самодостаточным человеком, что ему это легко давалось. В этом не было драмы, вот скажу тебе честно. Он много чего творил и писал. Ему не обязательно для этого было выходить на сцену или на съемочную площадку. Он умел делать творчество. Его мир, он был весь наполнен творчеством. Он был и художником, и поэтом, и прозаиком. У него сценариев несколько. Я надеюсь, что вот его друг и второй герой фильма Николай Стоцкий, тоже замечательный артист. Он обязательно книжку издаст, потому что у него очень большое литературное наследие. И сказки детские писал. И вообще потрясающее совершенно дарование человека. Все будет, но только будет уже в другой жизни. И здесь, конечно, есть кадры поразительные, когда он, Николай, уже после отпевания, когда уже простились с Сережей Колтаковым, когда он его в прах развеивает в саду, около дома, где они жили, поскольку он завещал, не хотел никаких могил, покосившихся железных оград, не хотел, чтобы имя было написано на плите, он завещал его прах развеять. Там. И вот это так, с одной стороны, буднично, а с другой стороны, в этом столько какой-то кричащей метафоры, которая вот просто переворачивает, когда на это смотришь. Огромное спасибо, вот говорю, как зритель и как человек, который знал Сергея с юных лет, Колтакова. Говорю огромное спасибо.
Я присоединяюсь
спасибо.
Абсолютно к этой благодарности. Это смотрится на одном дыхании, с комком в горле. И помимо всего прочего, еще просто много понимаешь и узнаешь про героя этого. Да? Вот. А теперь, переходя, если да. у нас еще время, к Ирине Шихман с Семеном Трескуновым, коротко скажу, потому что тут вот само ложится. Значит, 35 лет исполняется фильму «Легко ли быть молодым», знаменитому фильму Юриса Подникса, который в свое время тоже взорвал буквально общество. Юриса уже нет в живых, его оператор вообще погиб. И Олеся Фокина, тоже известный документалист, она сняла, посвятив свой фильм фильму «Легко ли быть молодым» и Юрису Подниксу, как бы «Легко ли быть молодым сегодня?» Фильм называется «Обнаженность» и построен на том же, на интервью с самыми разными молодыми людьми. И вот премьера будет его. Телевизор его не взял. 31 марта будет в «Пионере». Туда уже, как говорит Олеся, билетов нет. А 2 апреля и 3 есть билеты в «Арт-Дог-Фесте». Это будет показ. И поэтому пока не поздно. В октябре купите билеты и сходите, посмотрите. И будет там посол Латвии на первом показе в октябре, 2 апреля, по-моему, в 7 часов или в 8.
А ты посмотрела, да?
Я посмотрела, да. Это очень интересно.
Я попрошусь, тоже хочу посмотреть.
Да, попроси, Олеся пришлет тебе ссылку. И переход, Ир, если ты понимаешь, логичным.
Так,
логичный. К Семену Трескунову, да? Это молодой совсем актер, который, те, кто посмотрели фильм «Родные».
Хороший сейчас, мальчик еще.
Да, но помимо этого ему 21 год.
Да-да-да. Я говорю, фильм «Хороший мальчик».
А, фильм «Хороший мальчик» я не видела,
но Семен Трескунов... с этого прославился.
Выяснил, что Семен Трескунов в жизни очень хороший мальчик. Я его узнала раньше, чем он появился у Ирины Шихман. Я увидела где-то его как раз видеообращение. Я его цитировала у себя в колонке, когда он обращался к Бесогону, к Михалкову.
Да-да-да. Я...
Михалков, в свою очередь, упомянул его в числе людей, которые выступают за протесты Навального, а сало русское едят в том смысле, что получают за съемочный день там от 100 до не знаю, сколько тысяч.
И как будто из кармана Михалкова это все достаточно.
Именно. И Семен обращается ужасно искренне, без всякого хамства, без ерничества, и объясняет, во-первых, свои мотивы Михалкову, что бессмысленно, как мы понимаем, взрослые люди понимаем, да? Вот. А во-вторых, предлагает устроить открытые дебаты и поговорить, почему гражданская позиция и выражение своего мнения никак не коррелирует, во-первых, с заработками, которые они получают, а во-вторых, является чем-то совершенно естественным. И вот продолжение в программе «А поговорить» у Ирины Шихман. Меня потрясло, правда, что ему 21 год, потому что он абсолютно зрелый, абсолютно в чем-то очень наивный и искренний в силу молодости.
Как Егор Жуков, я его вспомнила тоже. Егор, но Егор все-таки он политик, и у него амбиции такие. Но все равно, извини меня, ему тоже 21 год. Это умение формулировать свои мысли и внятно рассказать о том, что ты чувствуешь, видишь, что ты понимаешь. И это действительно какие-то зрелые выводы, выводы зрелых людей. Это просто поразительно. Поразительно. Они есть, эти люди на свете.
Да, в этом смысле, да, что зрелые умеют выразить мысли, но Егор на это учился. Он учился на политолога, он учился в высшей школе экономики. А артисты, как мы часто понимаем, знаем, ты сама много раз говорила.
Я часто люди когда-то была артистом.
Нет, физического труда, то есть они играют чьи-то роли. И увидеть человека абсолютно сформировавшегося, очень интересного, очень небанального, рационального и очень правильно и точно мотивирующего свои собственные, да, мысли, свои собственные какие-то поступки. И это правда просто вот какой-то восторг души вызывает. Может, это уже возрастное.
Нет, нет, нет. Мы просто радуемся. Конечно, возрастное. Мы, конечно, мы радуемся, как бабушки из радиобудки. Да, есть молодежь на свете. Какая молодежь у нас?
Но, как правило, бабушки говорят другое. Молодежь-то, о, даже извини меня, скопинский маньяк сетовал на растлении и развращение нравов, а вы вовремя на по 5 лет с девушкой только ходили за ручку.
Я хочу тоже свою рекомендацию дать нашим слушателям. И буквально перед передачей списывались мы с моей приятельницей. Короче говоря, Тимур Олевский открыл свой YouTube-канал. У него выходит, если вы знаете... Если не знаете, мы вам скажем еще раз, с линейкой интервью на МБХ Медиа, называется «Такие дела». Ой, «Такая работа», простите, ради бога, «Такая работа», да, где он встречается с представителями разных профессий, которые не просто про профессию рассказывают, которые при этом являются неординарными, яркими личностями, способными на поступки и совершающими эти поступки. Так вот, он открыл свой отдельный YouTube-канал, который тоже называется «Такая работа» с Тимуром Олевским. Можете в поисковике его набрать в YouTube, и он вам выпадет. Это, как я понимаю, проект совместно с МБХ Медиа. Там работает съемочная группа приличная. И будем ждать каких-то новых интересных встреч. Там одно интервью уже опубликовано с блогершей какой-то, не помню фамилию, с девушкой. А большое, как все в жанре YouTube, это большие интервью. Так что можем пожелать Тимуру удачи. И, естественно, будем, что называется, следить за его победами и провалами.
Еще два отмечу на этой неделе. Был Кирилл Серебренников, что само по себе невероятно, он давно нигде не был на культуре в программе «Сати», найдите и посмотрите. И была Гузель Яхина, это Зулейха открывает глаза, у Познера.
Она... Я думаю, что стоит добавить, что не только Зулейха, сейчас как раз она уже автор нового романа «Эшелон на Самарканд», и об этом надо тоже сказать.
Да. Совершенно верно, я просто время экономлю, да, я понимаю, что мы уже подходим к концу. Она была у Познера. Я ее первый раз, честно сказать, видела вот так живьем и слышала. И она, конечно, производит впечатление. Тоже, конечно, человек очень
неординарный. Терпеливый человек.
И очень вежливого.
Когда, да, особенно, когда ей предлагают обсудить чужие тексты под видом того, что это ее текст, она так искренне... Я вижу, как она так сидит.
Это не мой текст.
Это я не писала. Это не мой текст. Но вы поверите, ребят, там два раза было такого. Даже не знаю, какое приличное слово подобрать. Когда подкинули цитаты ведущему, которые никакого отношения к интервьюируемому не имеют.
Команду разогнать, которые...
Кошмар, позорище. Вот Шейнин, да. Когда при Шейнине такого не было, между прочим. Ну что, мы должны уходить потихонечку на финал. А финал у нас, к сожалению, опять связан с потерей. Ужасную весть мы получили. Александр Лепницкий, музыкант, журналист, телеведущий и вообще московская легенда, ушел из жизни совершенно трагическим, нелепым образом. Он утонул, провалившись под лед у себя, там, где он живет, жил. В загородном поселке. И это, конечно, ужасно. Все просто в шоке, не могут до сих пор поверить, что это может так запросто произойти с человеком абсолютно здоровым, ярким, который пошел на лыжах покататься с собакой. Лепницкий — это легенда. Лепницкий — это легенда рок-музыки. Лепницкий — это легенда московской богемы, московской культуры. Лепницкий — это легенда андеграунда. Он много очень сам и писал, и снимал, и вел замечательную программу на канале «Ностальгия», «Еловая субмарина», по-моему, называется, как раз про историю отечественного рока. Человек был уникальный, эрудицией невероятной. Какой замечательный рассказчик. Слава богу, остались и есть его передачи в YouTube, вы можете посмотреть. Завершим мы сегодняшний эфир песни «В его память», которую ему посвятил когда-то его молодой друг Борис Гребенщиков. И эта дружба длилась всю их жизнь.
Были, по-моему, остался скат. Один лишь я сижу на этой стене, как свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне смешно, ну что они смыслят в вине? Эй, вы, как живется там? У вас есть гипопота? А мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. Ведущий вниз, а вот вода из крана, вот кто-то влез на карниз, не чтобы прыгнуть, а просто спьяну. Все к тому, что этот день был не худшим из наших дней. Посмотрим, что принесет эта ночь. Мне не нужно много света, мне хочется, чтобы светлей. Мне радостно, что ты можешь в этом помочь. Но эй, вы, как живется там? У вас есть гипопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно.
И даже дождь кончился.
Радио «Эхо Москвы».